Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «О тех, кого мы благодарно помним». Мы продолжаем беседовать о духовном наследии подвижника начала XX века протоиерея Понтия Рупышева с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово протоиереем Ильей Шапира. Здравствуйте, батюшка!
Добрый день!
Мы продолжаем наш разговор о схолиях на Святое Евангелие, и сегодня вы будете делиться своими размышлениями о главах 9-10 Евангелия от Марка, вот схолии отца Понтия Рупышева.
Что в целом можно сказать? Первая же схолия из 9 главы, она, мне кажется, может стать вообще каким-то эпиграфом к батюшкиным схолиям на все Священное Писание. Вот, она такая емкая и сразу открывает тот подход, которым он отличался, сам отец Понтий. Как будто бы это комментарий на Евангелие, а на самом деле это звучит такой, можно сказать, программной мыслью у самого батюшки. И спросили его, то есть Господа Иисуса Христа, «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все, и Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену, но говорю вам, что и Илия пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем». Вот этот евангельский фрагмент, отец Понтий дает на него такой комментарий. Книжники – современные ученые-богословы. Разумеют Священное Писание внешне, а во внутренний смысл его проникнуть не могут. Вот, можно сказать, та задача фактически сформулирована, которую ставит перед собой батюшка, именно постижение внутреннего смысла Писания с незамедлительным приложением его к практической жизни.
И способность постигать Священное Писание именно духом, чего очень часто, почему эти слова современны, и мы, к сожалению, имеем даже среди наших современников печальные примеры, когда чисто внешне от своего разумения пытаются толковать Священное Писание, и что из этого получается, мы знаем очень даже печальные такие примеры, когда такое умствование, оно холодное, оно непрактичное, оно бездуховное, и в нем нет любви. И я просто даже не хочу называть конкретных представителей вот такого умствования. Это все на слуху, даже вот в нашей современной церковной жизни. Поэтому очень актуально остается вот эта тема и сейчас.
Конечно. То есть здесь батюшка фактически подмечает, что ничего не меняется по сути своей. В Ветхом Завете были книжники и во время земной жизни Спасителя. А сейчас вот иные заняли их место. И в Новом Завете фактически те вещи, которые происходили в Ветхом, они повторяются только порой гораздо гуще, гораздо более, так сказать, напряженно и с большей амплитудой и масштабом. И все это проходит, можно сказать, красной нитью через все наследие отца Понтия. Он очень часто об этом говорит. Поэтому действительно вот эта мысль, она, можно сказать, такая эпиграфическая для его наследия. Ну и дальше удивительная совершенно вещь, мысль, которая, как часто бывает у батюшки, у него находит весьма оригинальное, такое необычное объяснение. «Но они не разумели сих слов, а спросить его боялись». Значит, как это бывает в реальной жизни? Не разумели слов, а спросить боялись. И вот батюшка открывает нам. «Боялись, ибо сердцем чувствовали какую-то мучительную правду сих слов». Смотрите, правда для определенного состояния души человека становится мучительной. Она мучает, и человек, не выдерживая этого мучения, этого прессинга, так сказать, правды, он не находит себе места. И далее продолжает батюшка, который разум, однако, не воспринимал. То есть эту правду разум не воспринимает. А почему? Потому что состояние души таково, что правда фактически отвергается, как мучающее. человек не хочет пребывать в состоянии вот этого мучения. И он отодвигает от себя, пытается как бы закрыть глаза, закрыть уши, все не слышу, не вижу, ничего. Нет, это не получается, потому что правда, она объективна, это сам Господь говорит человеку через совесть его, и от этого никуда невозможно убежать. И дальше батюшка заканчивает эту мысль. Боялись, ибо сердце их чуяло что-то непостижимое. Когда непостижимое, казалось бы, потянись к этому непостижимому, открой свое сердце, открой свою душу, и оно станет тобою постигнуто, Господь сам тебе откроет. Нет. Дальше. Тяжкое и страшное. То есть это состояние, которое можно уподобить. Вот есть такая замечательная молитва.
Батюшка, может быть, это подходит сюда скорбное бесчувствие?
Да. Это очень похоже. Да. Вот как раз у Златоуста вот эта четвертая молитва, она, ну, признаться, лично для меня, вот как она меня поразила когда-то совершенно своей необыкновенной точностью слова, какой-то чеканностью, абсолютно все на своем месте. Итак, избави меня от неведения, забвения, малодушия и окаменненного нечувствия. Это состояние малодушия. Вот то, что описывает отец Понтий, это, безусловно, состояние малодушия. Вопрос, откуда оно возникло? Оно возникло из неведения, а когда человек что-то уведал, узнал, он об этом забывает. Почему? Потому что его душа не включается. Как она может включиться? Благодарностью, опознанным, о том, что Господь открыл. Поблагодари, и это будет уже тобой усвоено. Нет, человек не благодарит, и в итоге от забвения рождается малодушие. То есть, когда уже все вспомнил, когда тебе правда, вот как здесь батюшка описывает, правда начинает колоть глаза, действительно, она становится мучительной, то малодушие человеческое отодвигает эту правду, и итоговый результат вот такого абсолютно слепого отвержения Бога практически, какой результат? Окаменевшее нечувствие.
Батюшка, но здесь еще очень меня вот как-то тронуло точное вот это слово, точное сердце чуяло, чуяло. И здесь же еще почему это мучительно бывает для людей грешных? Потому что интуитивно они понимают, что за этим стоит правда, вот эту силу правды, а также чувствуют, что если они примут это, сердечно примут, а потом и умом дотянутся до этого, то придется очень сильно изменить жизнь свою. А этого не хочется делать.
Да, не хочет именно из малодушия. Вот это как раз...
Не хочет. Он привык в своем болотце, вот в своих грехах, в своих расчетах каких-то, во всем. И выходить из этого ему страшно. И потому что ко всему земному привязано, страшно потерять очень многое вот такое земное, греховное.
Да, конечно. И вот следующая мысль, следующий евангельский фрагмент и соответствующее толкование батюшкина, оно как бы становится неожиданным продолжением вот этой мысли. «Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их, о чем дорогу вы рассуждали между собой? И сев, призвал 12, то есть Господь обличил их в том, что каждый хотел быть первым, а удивительно, батюшка подмечает, что Господь уже их поставил первыми.
Да, уже 12 первых апостолов – это первозванные, а действительно, они уже первые, и этого еще не понимают.
Я, признаться, такого взгляда нигде не встречал, что 12 уже первые. Как это просто? Но это же так и есть. Очевидно, вот они рассеялись по лицу земли, вот они стали говорить на тех языках, тех народов, в которых они будут проповедовать. И вот они, каждый на своем месте первый. И кто такой для них был, допустим, первый иерарх Иерусалимской церкви, апостол Иаков, брат Господень? Это был первый среди равных. Они были все первые. Это удивительный такой неожиданный взгляд на апостольскую общину.
Батюшка, еще важно, что Христос до этого Господь нашим сказал, дал определение, что такое первый. Кто хочет быть первым, будь всем слугой.
Да, вот это видит отец Понтий. И сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугой. Призвав 12 и сказал им, ибо они призваны быть первыми. Вот это удивительно, как раз то, о чем мы только что говорили. А это значит нести немощи верующих, малых, защищать и ограждать их от скорбей и зла. То есть ты первый, значит, ты берешь на себя всю ненависть мира, ты первый погружаешься в то противостояние, которое мир оказывает учению Христову.
Фактически это первые христиане, потому что еще не создана церковь, еще Святой Дух не сошел на апостолов, а уже им дана некая формула, которая будет определять всю дальнейшую жизнь, которая, собственно, определяет любого христианина, что он должен быть всем слугой. То есть это «возлюби ближнего, как самого себя», вторая основная заповедь.
Да, как мы знаем, как в Евангелии в самом конце говорится, «и помянуша глаголы его». Вот они вспомнили его слова. Потом, когда они пошли уже проповедовать, они вспомнили его слова. И все его слова были для них такой путеводной звездой на дальнейшее. И далее тоже удивительно такая тонкая, вот мы в прошлой передаче с вами это обсуждали, что какие-то такие коротенькие ремарки у батюшки порой бывают наполнены чрезвычайно таким густым смыслом. Вот Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим», то есть кому? Тот, который не ходил за апостолами, да, вот их это смущало, «не может вскоре злословить меня». Акцентирует батюшка слово «вскоре». Это намек на, я даже так могу сказать, на Иуду, по сути дела. Почему? Потому что он стал злословить, но не вскоре. Он сначала был в кругу апостолов, и как Великую Пятницу поется в стихире о нем: «Кийтя образ Иуда, предателя спаса содел, едатя отлика апостольской разлучи, едатя дарование исцеления лиши». Значит, Господь дал ему дар исцеления, и совершались исцеления им через него. Это так и есть. Но вскоре, вот сотворивший чудо именем моим, вскоре не стал злословить, он стал злословить по прошествии вот этих 3 лет.
Когда страшные грехи укоренялись и разрастались, и он с ними сроднился, и шаг за шагом предательство это совершало сначала внутренне, потом уже внешне, а потом уже вот таким страшным концом.
Да, замечательно сказала одна ученица в нашей гимназии, что Иуда сначала был добрым, а потом ничего не делал. Вот когда нету работы над душой, то происходит вот такая страшная перемена. И далее. «Кто напоит вас чашей воды во имя мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Что такое награда? И вдруг батюшка так вот поворачивает весь смысл заповеди к самой сути. Что такое награда? Мы как-то представляем иной раз все равно по-земному, какие-то почести, какое-то
вознаграждение,
какая-то слава, как мы ее привыкли понимать. И вдруг в этом скажется его любовь ко Христу. Любовь ко Христу – это награда. То есть, когда в человеке вот она выросла, созрела любовь ко Христу, и поэтому он напоил чашей холодной воды, и поэтому он всякое доброе дело сотворил, не замечая даже его, то эта любовь, она и есть уже награда. Это состояние сердца, способного воспринимать благодать Божию.
То есть, имея уже в себе награду, человек только тогда и может вот совершать такие добрые дела. Такая мысль тоже очень парадоксальная, с одной стороны, а с другой стороны, предельно правдивая.
Вот, и далее очень такой сложный фрагмент из Евангелия, который, конечно, требует особого такого внимательного рассмотрения. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». И вот тут совершенно такое таинственное, можно сказать, тайнозрительное, точнее, тайнозрительное видение отца Понтия. «Огонь и соль – суть действия Святого Духа. Соль – благодать Святого Духа». Действительно, когда соль обуяет, вот тогда близок конец мира. То есть, когда благодать Божия отойдет. И поэтому такая аналогия проводится, вот и в Евангелии это тоже звучит, между концом мира, например, и временами Ноя, когда Бог говорит: «Не вечно пребывать духу моему с этими людьми, потому что они плоть». Вот, и поэтому, как во дни Ноевы, будет и в пришествии Сына Человеческого.
Важно, батюшка, то, что еще ведь солью пользовались для того, чтобы, особенно в условиях этого Востока, мясо, ну, если в натуралистическом виде, чтобы не гнило.
Сохранность.
Гнилого не было. А если говорить в духовном плане, то, конечно, не загнить не дает благодать Божья. Поэтому часто соль является в Священном Писании таким очень важным образом.
И дальше батюшка пишет: «Всякий исполняется ею через огонь искушений». То есть благодать Божия, ее нисшествие с небес в сердце человека связано с тем, что человек претерпевает. Поэтому вот святитель Игнатий Брянчанинов говорит, что если сердце не будет вспахано скорбями, то оно не даст плода. И вот здесь очень это все перекликается, конечно. То есть огнем, продолжает батюшка, то есть огнем Святого Духа осветится и сможет быть жертвой Богу. То есть огонь – это еще и всесожжение. Уже речь идет о совершенном. О совершенном вселении благодати Божией и через это способность на самые великие подвиги.
Есть ведь еще в Священном Писании такие слова, что будут люди спасаться как бы из огня. Через большие скорби будет происходить, если нет никакого, ну, можно по-разному, конечно, тут тоже толковать, но если нет ни подвигов, ни каких-то вот таких трудов, но Господь может спасать как бы из огня. Вот.
Да, упомянутый святитель Игнатий Брянчанинов говорил, что вот уже в такие в наши времена основное – это терпение скорбей.
И болезни.
Да, это основное, что может привлечь, да, благодать Божию и, соответственно, общий путь для христиан, ибо на добровольные подвиги уже способность как-то угасает. Ну и в его время так было, ну а что мы можем сказать о нашем, тем более. Вот, но дальше батюшка продолжает, цитируя Евангелие: «Соль – добрая вещь, но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль и мир имейте между собой». Несоленая соль, пишет отец Понтий, пустота духа. Если дух человека не будет облагодатствован, то он есть ничто. Вот очень поражает то, что насколько батюшка в русле святоотеческой традиции на самом деле пребывает, несмотря на видимую и очевидную, конечно, оригинальность, неожиданность его толкования, его прочтения Слова Божия, а все остается в русле святоотеческой традиции. Вот как по поводу последних слов не вспомнить, например, преподобного Макария Великого, который говорит о притче о десяти девах. Он говорит, что пять дев мудрых и пять юродивых, неразумных – это добродетели, девы, то есть те, которые оторвались как-то от земли, которые совершают некий подвиг. Девы – это очень важно. Но одни облагодатствованы Святым Духом, и это выражается в том, что у них есть елей, елей благодати. Этот елей благодати – помазание, помазание благодатью. Одни и те же добродетели делают важными, существенными, вводящими в Царство Божие, соответственно, влияющими на состояние сердца человека. А другие, вроде бы добродетели, они могут, наоборот, фактически лишать человека, по видимости, добродетели, а по сути утверждение на самости, на самом себе, самоутверждение через саму добродетель, что мы видим на примере евангельского фарисея. Это и удивительно, насколько батюшка так тонко и чутко фактически проповедует, продолжает, развивает святоотеческую традицию.
Батюшка, конечно, открываются такие глубины и в самом Евангелии для нас, когда мы перечитываем, вот, а еще пытаясь глазами отца Понтия посмотреть и вдуматься в его размышления, в его толкование. Получается действительно, что если не соленая соль, и то пустота духа, если человек не живет вообще никакой духовной жизнью, и он сама плоть, как вот выше было сказано, то то жизнь теряет смысл, и все потом, вот как гробы накрашенные в другом месте, говорится, Евангелие. То есть человек потом, ну, все прожил впустую, получается. И уже упокоившись, вот то, что находится, когда мы захораниваем, в прямом смысле обессолено. То есть это то, что сгниет и будет съедено червями. Такие образы тоже встречаются в Евангелии. А то духовное, что человек смог все-таки за жизнь приобрести вот своими делами, своей верой, это вот то, что осолено именно с помощью только благодати Божией.
Да, и подвига, и трудов именно преодоления немощи своего естества.
Переходим к 10 главе от Марка.
10 глава начинается, вот 4 стих. «Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. И Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему он написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Вот здесь батюшка смотрит на это абсолютно оригинально. Это не похоже на то, что мы обычно встречаем в толкованиях вот этого, ну, довольно известного евангельского отрывка. «Итак, если Моисей по жестокосердию иудеев дал им иную заповедь», значит, Моисей сопоставляется с заповедью Божией, то есть его заповеди с подлинным изначальным божественным благословением. И даже противную ей, потрясающе противную, да, действительно, вроде бы противоречие налицо, и как раз эти приступившие к Господу вопрошатели, они как раз и этим и поражены. То тем более отцы и учители церкви. Смотрим, опять батюшка проецирует Ветхий Завет на Новый и видит, как эта Моисеева, так сказать, тема, как она раскрывается в новозаветное время. Отцы и учители церкви могли на Вселенских соборах дать правила применительно к немощам или грехам людей, которые правила, хотя и не отступают от Духа Христова, но уже неполно выражают его как само учение Христа, записанное в Евангелии. То есть это соотношение между, скажем так, догматами и канонами. Вот учение Христа, да, это в догматах это все выражено. А вот в канонах есть действительно такие моменты, которые связаны с той или иной исторической реальностью. Хотя дух канона сохраняется, безусловно, и даже буква для нас очень важна и ценна, что батюшка подчеркивает тем, что, ну, заповедь Моисея все-таки это сопоставление с ней, и никто же не против, да, как будто бы. Но одно дело дух заповеди «благословляйте ненавидящих вас», а другое дело «око за око, зуб за зуб».
Но здесь еще важный момент, поскольку это на примере разводов, вот этот отрывок, то надо ведь учесть, что почему Моисей пошел на такое снисхождение, как бы позволил разводиться, потому что ведь люди в своей жестокости, они убивали своих жен, если им нужно было, они увлекались кем-то другим, то они могли нарушить более страшные заповеди, там, шли на самые разные преступления. Только вот снисходя к их немощи, чтобы этого не было, Моисей пошел навстречу.
Вот. То есть батюшка вот эту иерархию догмата канона, он очень тоже чувствует, да, с одной стороны, а с другой стороны, никоим образом не намеком, так сказать, не посягает на канон, на его святость, именно в смысле его духа. Вот, и в смысле того, что он тем самым выражает. Святость канона, она никоим образом не затрагивается этой мыслью отца Понтия, она просто всему определяется мера. Вот это совершенно очевидно по всему его отношению к традиции, к священному преданию, и здесь вот в этой мысли это тоже присутствует. То есть он это сопоставляет с заповедью Моисеевой.
Батюшка, еще вот это перекликается с тем, что вот в письмах, например, того же уже нашего современника, нашего подвижника, умершего недавно, всероссийского старца, архимандрита Иоанна Крестьянкина, у него постоянно в письмах, вот для многих это настольная книга, как раз говорилось о необходимости и непреложности соблюдать каноны, насколько это важно и как страшно от них отступить, вот даже в наши времена, что можно потерять очень много. И здесь такая перекличка тоже, я ее вижу прямо вот с этой высочайшей планкой отца Понтия перекликается вот с той же высокой планкой и нашего вот старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Такое важное совпадение. В принципиальных вещах, в самых главных.
Мы перейдем теперь, наверное, к следующей мысли. Очень такой, как будто бы известной и в традиции церковной, как бы трактуемой практически однозначно. Но и здесь мы находим у батюшки вот некоторые такие оригинальные идеи, которые очень важны и которые сохраняют этот дух традиции, но при этом, безусловно, его, можно сказать, даже и развивают. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Сказав, что трудно богатому войти в Царство Небесное, Христос поясняет и причину сего. Ученики ужаснулись от слов Его, но Иисус опять говорит им в ответ, «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие, ибо богатый надеется на свое богатство». То есть вот эта основная мысль, она, в общем-то, известная, не новая, именно речь идет о надежде на богатство. Но дальше какое развитие дает этой мысли отец Понтий? У него, значит, вера не достигает совершенства. То есть у богатого вера не достигает совершенства, и ничто несовершенное не войдет в Царство Небесное. То есть должна быть совершенная вера, то есть абсолютное доверие Богу и растворенная любовью. Итак, кто и при богатстве имеет чистую, непривязанную к нему душу и свободное от него сердце, вот дальше вот идет это развитие, замечательно просто. Так что оно живет только верою. То есть вот это человек, который имеет совершенную веру. Вот какие же примеры приводит совершенной веры отец Понтий? У того она совершенна, и он готов для Царства Небесного. Вот, замечательно. Кто же готов? Филарет Милостивый, равноапостольные Константин и Елена, князья Владимир и Ольга, мученик Конон и другие. Значит, трудно войти не просто имеющим богатство, но надеющимся на него, ибо сердце таковых утверждается не на вере, но на земных основаниях и связанных с ними пристрастиях и страстях. Но дальше батюшка еще развивает эту мысль, и вот это абсолютно неожиданно. Ибо можно иметь богатство и утверждаться сердцем в Боге. Но если человек богатый, добродетелен, вот тончайшее наблюдение. Человек богатый, добродетелен. И как раз пример этого юноши ровно в эту тему. «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради». Он же сказал, «И учитель, все это я сохранил от юности моей». Вот. Человек богатый, добродетельный, имеет надежду, что Бог сокрушит эту надежду на богатство, уничтожит. Всем покажет ее никчемность, этой надежды на богатство. Покажет ее неосновательность, пустоту. Это поразительное, совершенно точное видение и такого нижнего уровня, когда надеются, просто надеются на богатство, и высшего уровня, когда абсолютно человек свободен от надежды на богатство, но целиком доверяет Богу. И вот этот средний уровень. Средний уровень – это богатый, который имеет надежду на богатство все-таки, но добродетелен. И вот тогда через сокрушение надежды он может освободиться и может созреть для Царствия Божия.
Ну, сокрушение этой надежды – это тоже глубоко внутренние дела, такие, которые только Господь в сердце видит, как-то управляет. Это очень тонкие поэтому вещи, о которых говорит отец Понтий. Но здесь еще ведь, получается, примеры эти о чем говорят, что если человек не прилеплен сердцем к богатству, не сросся с этим, вот, не надеется действительно на него, то он с помощью этого богатства может сделать очень много добрых дел, очень важных дел, без которых у нас бы и сейчас бы там не восстанавливались бы храмы. А если говорить о Константине и Елене или о Владимире, князе и Ольге, сколько они всего сделали – если даже говорить о тех святынях, которые та же царица Елена вернула и нашла и построила на святой земле. Ведь это она использовала богатство. То есть Господь тоже нередко как бы и давал возможность тем владеть богатством, кто им правильно распорядится. То есть очень важно ведь еще распорядиться правильно тем, что Бог дал.
Да, но это уже другая тема, немножечко не по этому евангельскому фрагменту. А вот что касается князя Владимира, вот у меня есть такое одно личное, вот, как бы догадка, что ли, мнение такое, ну вот выскажу, я не знаю, насколько это до конца верно, но так чисто на уровне ощущения. Вот обратите внимание, что он отменил смертную казнь. И иногда это, значит, приводит в пример, что вот это, ну, категорически должна быть отменена. Конечно, в разные исторические периоды смертная казнь то отменялась, то существовала. Так или иначе, князь Владимир отменил. Но почему он отменил?
Потому что он совершил очень много преступлений до крещения в своей языческой жизни, именно таких убийств.
Совершенно верно. То есть вот у меня такое же ощущение, что он просто взирал на каждого такого преступника и видел в нем себя. Вот, он просто готов был простить всех, потому что его Господь простил. И поэтому он так и видел. И в этом, может быть, в этом, мы можем, конечно, догадываться, но в этом некая тайна и предстояние у ворот рая апостола Петра. Райский ключарь апостол Петр. Именно потому, что он на каждого посмотрит и вспомнит о своем отречении. И уж он никого судить не будет, он только ищет прощения. Но это возможно только при личном покаянии того грешника, который пред ним предстанет. Если этот грешник кается, вот апостол Петр рад его принять. Вот, и здесь, я думаю, что вот из 10 главы следует остановиться на 31 стихе. Тоже очень интересная такая батюшкина мысль. «Многие же будут первые последними и последние первыми». Прибавка эта к стихам 30 и 39, 30 стих, «и не получил бы ныне во время сие среди гонений», обращаем внимание на эти слова, «во сто крат более домов и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной». А 39 стих, «они отвечали, можем, Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Вот батюшка собирает эти три евангельские стиха и делает следующий вывод. Указывает, что в последнее время, перед пришествием Христовым, верные вынуждены будут оставлять все ради Него. Вот какой вывод. Совершенно неожиданный. Но все будут и находить себе у других верных. То есть отцов, матерей будут все находить.
Мне кажется, батюшка во многом здесь его личный опыт, его личная пережитая трагедия, когда он был оторван, вынужденно от своей родной семьи обстоятельствами такой непреодолимой силы и перемещен в другую страну, разделен, можно сказать, на всю жизнь.
Вообще очень многие его мысли, они со всей очевидностью как бы проходят через его собственную жизнь. Но дальше рассуждения еще глубже идут. «Но все будут находить себе у других верных, сие потому, что в последнее перед вторым пришествием Христовым время гонения будут тяжелее». Вот это «среди гонений». Вот это среди гонений, гонения будут тяжелее, чем были в первые века христианства и до первого пришествия Христова. Потому что в последнее время Господь будет изливать всю благодать на верных за их верность, за их преданность, за их стояние в истине. Но эта благодать все равно будет, это много раз отец Понтий подчеркивает в различных своих таких заметках, что она будет все равно больше, чем мера гонений и искушений. То есть эта мысль как бы не повергает нас к земле, не заставляет опустить руки. Нет, ни в коем случае. Наоборот, это все в едином контексте его наследия батюшкиного. Мы видим, что это на самом деле вдохновение. Это для него тоже самого было вдохновение.
Ну а для нас в теперешние времена, когда мы, это очевидно для многих и даже совсем неверующих людей, мы живем в очень сложные времена, которые можно назвать как бы предощущением последних времен, чтобы уже не быть слишком конкретными. И видя, как изощренные, какие совершенно вызовы действительно и церкви, и сам дух времени, насколько он сложен, насколько все запутано и технологично при этом, то можно себе представить уже даже чуть-чуть сейчас, в чем будет отличие и как сложно будет даже в будущем.
Ну, на уровне прообраза. Конечно, до конца не открывается нам еще пока, и в это лучше нам и своим умом не погружаться.
Да, но это важно хотя бы для как бы предпонимания того, почему подвижники первых веков, которые совершали такие подвиги, почему они будут даже меньше тех, кто устоит в последние времена. Мы уже это можем, ну, на каком-то вот таком даже интуитивном, вот сердцем, что называется, чуять, уже можно даже предположить какие-то вещи, и станет понятно, почему так сопоставимо то, что было в первые века, и вот тут ведь...
Да, мера испытаний, мера искушений, тому причина, конечно.
Вот, но утешение в том, что чем больше искушений, чем сложнее времена, тем больше благодати Божией укрепляющей, она, конечно, дает оптимизм. Во всяком случае, есть на что опереться. И вот эти вот слова отца Понтия, они для нас очень современны.
Да. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, вот я... Сейчас остановлюсь на одной такой краткой очень фразе отца Понтия. Вот те самые ремарки, которые мы уже поминали, вот одна из них. «Иисус шел впереди их, а они ужасались, и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним». Как можно увидеть такой текст вот под таким углом зрения? Вот эта необычайная батюшкина чуткость, она в очередной раз поражает. «Так чисты, – пишет отец Понтий, – были сердца их». Смотрите, его все внимание на состояние души апостолов. Так же, как у самого Господа. Сам Господь им начинает что-то открывать, что-то такое очень важное, очень потрясающее душу говорить, именно потому, что чисты сердца их, что вот они боялись, они такие обычные люди.
Слабые, да немощные, временами малодушные, еще не сошел Святой Дух, еще не было Пятидесятницы.
Они идут за ним и не отступают от него ни на шаг. Они любят его, они слушают его. У них сил уже не осталось, но эти последние силы они собирают, чтобы впитать его божественное слово. Это и есть та самая чистота сердец. Батюшка это называл апостольской простотой веры. И говорил, что такой простотой обладали, как он сам свидетельствовал, Мерич-Михновские сестры. И теперь мы подходим вот к Евангелию, которое читается в пятое воскресенье Великого Поста. Евангелие, где Господь говорит о тех страданиях, которые ему должно претерпеть. И здесь мы остановимся, пожалуй, ну, чтобы отобрать самое важное, самое главное, мы остановимся вот на одной мысли. Господь говорит о страданиях своих, и батюшка объясняет. «Иисус Христос говорит ученикам своим о своих страданиях, а им так хорошо с ним, что они хотят наилучшей участи при нем». Вот как он их любит, сам отец Понтий, как он любит апостолов. Он как бы входит в их положение. Да, им так хорошо с ним. Иисус Христос указывает на крестный путь для них и научает смирению, ставя им себя в пример. И христианину, вот дальше вывод батюшкин, с благодатью Божией хорошо, но не следует искать покоя и услаждения душе. Вот что важно. То есть то, о чем апостол Павел свидетельствует – забывать заднее, простираться вперед, да, вот что важно, а относиться ко всему по духу. То есть, как только остановился человек, он становится невосприимчивым к божественному слову, к божественному благословению, и отсюда возникают вот эти искушения, что в тот момент, когда Господь говорит о страданиях, они ищут сесть по правую и по левую сторону от него. Да, и вот здесь... «Потому быть крестоносцем и пребывать в смиренном служении Богу и ближним». То есть восприятие благодати должно настраивать на крестоношение, а не на услаждение. Вот это такой лейтмотив мысли отца Понтия. И, конечно, он проливает свет вообще на всю эту картину, которая рисуется вот этим самым Евангелием пятого воскресенья Великого Поста.
Да, но здесь есть и смыслы, которые простираются и в наши дни. Мы же тоже знаем, как вот возрождение церкви начиналось, был призыв такой, призывающая благодать, она и остается всегда в церкви, но это было особенно видно в 90-е годы, и сколько пришло, и сколько было благотворителей во многих храмах. И подспудно нередко у простых людей, которые только обрели веру, были некие свои иллюзии. Просто хотелось такой жизни стабильной, приличных людей. Это всех нас касается. Вроде все соблюдаем, то есть уровень приличного человека. И очень даже удобно. И потом привычка к каким-то вот таким комфортным условиям. Потом, когда уже стало усложняться, стали кризисы появляться уже такие закономерные, экономические и прочее. Мы знаем, какое количество отпало и в силу обстоятельств, ну, каких-то объективных, когда касается материальной стороны. Допустим, многие уже не смогли так помогать церкви, как было раньше. Но были и те, кто ушли, не обретя вот этого желаемого, так сказать. Вот это вот мне обещали благополучие. Я даже помню такие случаи. Лишился своего состояния в силу каких-то обстоятельств. Вот все молились, заказывали службы и все. А вернуть не удалось. И была обида, и претензия. А как же так? Вот вы же обещали, что вот помолишься или помолимся, и все вернется обратно. А сейчас, когда мы видим, что формы гонения на церковь меняются и усложняются, еще становится все тяжелее. Тут уже, конечно, не до вот этих вот удобств. Здесь уже выживание зависит и спасение именно от духовного состояния нашего. Поэтому это все очень современно опять для наших дней. А дальше еще будет более важно, еще более актуально.
Ну, я хотел бы сказать в заключение, значит, нашей беседы, что это Евангелие, оно всегда у нас перед глазами. Мы действительно должны все время спрашивать себя, чего мы ищем у Господа, что мы хотим обрести. Мы уже в каком-то земном плане только ли мы ищем, или мы совершенно просто Ему доверяем и готовы на крестоношение. Собственно, вот этот вопрос задается самим толкованием отца Понтия. Вот этот вопрос задается практически всем нам. Вот если мы ищем верности, преданности, «Господи, веди, куда знаешь сам, и я раб твой», это одна ситуация. Но если мы уже сами, получается, какие-то хотим Богу условия поставить, что нам нужно, и вне этого мы как будто бы себе и Его не мыслим, вот это, конечно, беда, которая действительно, как вы справедливо заметили, она очень такая всеобщая, но многие на это поддались, и поэтому многие, и горячо начав, потом остыли и отошли. Значит, это, безусловно, такой урок нам, и фактически батюшка отец Понтий нам дает объяснение, в чем суть вот такого правильного, с одной стороны, устроения христианина, готового к крестоношению, и в чем суть неправильного, ищущего только услаждения Божьими дарами.
Спасибо, батюшка, за глубокие интересные размышления. До следующей встречи.
Всего доброго.
Напоминаем, вы прослушали беседу из цикла «Духовное наследие отца Понтия Рупышева» с холи на Священное Евангелие. Евангелие от Марка, 9-10 глава. Мы беседовали с настоятелем Свято-Троицкого храма села Горетово, протоиереем Ильей Шапира. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.